Глава 7. «Я уверен. Готово», — проговорил Исон. «Смотри-ка, руды на углях не осталось». Нагнувшись, он поглядел на тлеющую груду, щурясь от дрожащего над ней раскаленного воздуха. «Потерпи», — посоветовал ему Энтеп, стирая сажу с рук. «Не сразу микены строились, олово тоже не вдруг из камня выплавляется. Мы уже ошиблись на этом в первый раз. Ты ведь помнишь, угли еще светились, когда мы отгребли их». «Но как можно знать заранее?» «Никак, но подождать нетрудно». Терпения Исона не хватало, чтобы в праздности проводить время возле печи, дожидаясь, пока выплавится олово. Характером воин Исон был полностью не схож с зодчим Энтебом, способным терпеливо ждать, когда каменотесы обтешут для него камни, когда строители возведут стены. Оставив египтянина возле печи, Исон направился к ручью, где на траве в глубоком сне развалился Эйос. Впрочем, как выяснилось, это было не так. Стоило двум мальчишкам перестать копать и пуститься в разговоры, как Эйос запустил в них камнем из находившейся у него под рукой кучи. Мальчишка с воплем схватился за бок, и провинившиеся принялись усердно скрести оленьими лопатками. Отбросив гравий в сторону, они наполнили корзину грунтом из нижнего слоя, содержащего темно-серые гранулы. Мальчишки волоком оттащили ее к промывочному желобу и перевернули. Вода из ручья бежала по желобу. Отроки ворошили кучу руками, чтобы глину уносило течением. Работников не хватало. Этим двоим следовало бы ограничиться рытьем, другие должны были промывать зерна олова, третьи — дробить их. Под пристальным взглядом Исона мальчики принялись работать быстрее. Камешки покрупнее, величиной с каштан, они раздробят потом. Повсюду использовались времянки. Что еще остается, если нет лишних рук? Будь у него богатство, золото, бронза, что угодно, можно было бы купить побольше отроков. Но ненависти Найкери хватало только на это. Спали все под грубыми односкатными навесами из ветвей и сучьев. Пищу готовили на костре. Или одну только воду. Но добывали руду и жгли древесный уголь в заваленных дерном кострищах. Если на этот раз они правильно загрузили печь, сегодня будет первое олово. Поборов искушение вернуться к первой печи, Исон отправился помогать Энтебу в грязной работе. Они принялись загружать вторую из подготовленных ими печей. Это была просто обмазанная глиной округлая яма с круглой чашкой посередине, поперечником в два кулака. Они уложили горкой древесный уголь, поверх набросали измельченные руды и подожгли. Кликнули мальчика с мехами, оставив первую печь догорать. Так плавил олово Ликос. Исон помнил, как это делалось. В первый раз у них получилась какая-то смесь древесного угля и руды. А нужно было олово. Светлое олово. Погрузившись в заботы, Исон не сразу услышал собственное имя. На гранитном валуне, венчающем земляную насыпь, перегораживающую долину, появилась Найкери. Она была разгоряченной, волосы ее спутались. Задыхаясь, она проговорила. «Возле дома моего отца заметили Ерниев. Он испуган и не собирается далее здесь оставаться. Собирает все пожитки, чтобы бежать к нашим на запад. Он очень боится. На этот раз могут убить и его, и всех нас. Он говорит, что Ернии обезумели, словно олени во время гона, и не хочет оставаться в тех краях, где они способны до него добраться. Пойдем со мной, ты должен остановить отца».
«Пусть уходит, он нам не нужен».
«Не нужен?»
Она словно выплюнула это слово и стиснула в гневе кулаки.
«Как нам удалось начать работу? Как случилось, что ты смог заняться добычей олова? Только потому, что мой отец помог тебе своим богатством. Он дал тебе подарки для Донбакша, чтобы они прислали мальчиков. Он дает тебе пищу, даже медное долото сделал. Я обманул его, слепца, и отец отлил долото своими руками. Для тебя. А ты пренебрегаешь им? Где убитые Ернии, те Ернии, которым ты собирался мстить? Где их головы? Ты только берешь и ничего не даешь, и еще говоришь, что отец мой не нужен».
Повернувшись к ней спиной, Исон сложил на груди руки и, не слушая криков, оглядел копь. Не будь эта женщина столь полезна, он заставил бы ее замолчать. Но этого нельзя делать. Нельзя и унижаться до перебранки с женщиной. Дождавшись, когда она умолкла, Эсон повернулся к ней. «Какими словами могу я заставить Лера остаться? Скажи, что ты защитишь его. Скажи, что убьешь Ярнев. Скажи, что отомстишь за убитых сыновей и погубленных родичей. Быть может, ты сумеешь пробудить в нем гнев и желание отомстить. Я не в силах этого сделать. Он думает лишь о бегстве».
Эсону это не нравилось. Он был нужен здесь, на копе. Пойдут долгие разговоры с Лером, придется давать обещания, которые он потом не сумеет выполнить. Бесконечные пустые разговоры и никаких действий. Подобное не для него. Но деваться некуда. Если воинов удастся заменить словами, он будет говорить, ведь у него нет войска.
«Я пойду», — отвечал он не без колебаний. «Только сперва нужно объяснить Энтебу, в чем дело». Другого пути не было. Долгим прощальным взглядом окинув угасающую печь, он отправился из лагеря по едва намеченной тропке. Он торопился и слышал, как тяжело дышала за спиной Найки, старавшаяся не отставать. Эсон улыбнулся. Удаляясь от копи, тропа, споросшая вереском равнины, спускалась к краю заросшего болота. Пробираясь по склону, Эсон охотничьим инстинктом ощутил, что за ним кто-то следит. В болотах водились кабаны и олени, но в основном водные птицы и звери поменьше. Однако сейчас за ним следил не зверь. Эсон поглядел вперед и остановился, потянув меч из ножен. Найкери с разбегу налетела на него.
«Почему ты остановился?» — выдохнула она.
Эсон указал клинком вниз. Там, на краю болотистой чащи, в зарослях осоки, стоял человек. Рядом с ним застыл громадный пес, похожий на волка. Оба казались вырубленными из камня. Мужчина был невысок и грузен. Мускулы прятал жирок. Было видно, что одет он лишь в набедренную повязку из шкуры рыжей лисы. Ноги его выше колен были покрыты водонепроницаемыми сапогами из кожи, снятой с ног дикой лошади. В одной руке он держал тонкое копье с острым костяным наконечником, под которым раскачивался селок. На поясе в сетке была подвешена выпотрошенная заячья тушка и связка темноперых уток. «Кто ты?» — выкрикнул Эсон, погрозив мечом. При звуках его голоса человек зашлепал назад, вглубь болота. Отрывисто выкрикнув непонятное Эсону слово, Найкери потянула Микенса за руку.
«Убери свой меч», — сказала она. «Этот человек из тех, что живут в глубинах болот. Мы зовем их охотниками. Они торгуют с нами, они воюют, как ярни. Он здесь по делу. Пусти меня, чтобы я могла с ним поговорить».
Эсон опустил меч, но не стал убирать его в ножны, и Найкери отправилась вперед. Когда она приблизилась к охотнику, пес глухо заворчал и обнажил клыки. Тот ткнул собаку в ребра тупым концом копья и оттолкнул с дороги. Найкери опустилась перед ним на траву. Коротышка, поглядев на Эсона, тоже уселся на пятки. Они говорили долго, и Эсон едва не потерял терпение. Наконец Найкери обратилась к нему.
«Убери свой меч и иди сюда, только не торопись. У него есть что сказать нам».
Охотник и его пес с равным недоверием следили за Эсоном, пока тот приближался. Микенец уселся на траву, скрестив ноги в трех шагах от них обоих.
«Это Ческил», — пояснила Найкери. «Я много раз встречала его. На нашем языке он говорит не хуже, чем на своем собственном».
Но Ческил не слишком торопился открывать рот. Он рассматривал Эсона. Карие глаза внимательно глядели из-под припухлых век, лицо было плоским, с лишенным переносицы носом, на лоб свешивались черные прямые волосы. Спустя некоторое время Ческил отвернулся от Эсона и поглядел вдаль. Потом, наконец, заговорил, с сильным акцентом, но все-таки понятно. «Я Ческил, она Найкери, а ты Эсон», — так она мне сказала. «Я Ческил, я из племени охотников. Мы здесь охотились с незапамятных времен, и мы помним об этом. Мы охотились здесь еще тогда, когда в этих краях никогда не бывало тепло, и мы помним об этом. Пришли Альби и поселились на торфяниках. Они жили своей жизнью, а мы своей, и мы помним об этом. Потом в лес пришли Данбакшо рубить деревья каменными топорами, и мы помним об этом. А потом на холмы пришли Ярни со своими коровами, чтобы доить их.
и с каменными топорами, чтобы убивать людей. И мы помним об этом. А теперь будем говорить о топоре, которым рубят деревья».
Он умолк, проведя пальцем по лезвию своего охотничьего ножа. Набор острых кремневых чешуек, вставленных в оленей рог. Найкере приходилось иметь дело с этими необщительными людьми. Она умела говорить с ними. Недоумевающему Исону казалось, что человек этот безумен. «Будем говорить», — отвечала она. «Будем говорить и о ернях, и о топоре. Мы будем говорить о твоем топоре». Ческел шевельнулся при этих словах и приподнял левую ногу. Под пяткой его сапога из конской шкуры оказался зеленый камень, кусок редкого жадеита, из которого альбии вырезали боевые топоры, топоры для рубки деревьев и долота. «Это сломанный топор», — проговорила Найкери. «Этот топор сделали альбии. Это твой топор?» Охотник кивнул. Она продолжила. «Альбии дружат с охотниками. Мы даем охотникам топоры, чтобы они могли делать долбленые челны. Охотники могут ловить рыбу у берега. Они помогают альбиям. Они дают альбиям проводников, когда мы идем торговать. Они говорят нам о том, что видели. Ты видел что-нибудь?» «Мы говорим о ерниях. Мы говорим о моем топоре». «Ты получишь новый сразу же, как только мы его сделаем. Ты придешь в дом моего отца, как делаешь это всегда. Там мы будем говорить о топоре. Но сейчас ты не идешь в дом, ты встречаешь нас здесь. Почему так?» «Мы говорим о ерниях». Эссона вдруг осенила мысль. «Они здесь неподалеку?» — спросил он. Ческел повернулся и посмотрел Эссону в глаза. «Мы говорим о ерниях, которые убили охотника, которые следят за местом, где вы копаете и пускаете дым. Мы говорим о ерниях, которые прячутся и высматривают. Ждут, пока я уйду», — завопил Эссон, вскакивая на ноги. «Они следили за нами, боялись моего меча и ждали, чтобы я ушел». Он уже бежал по склону, направляясь в сторону копи. Найкери сказала Ческелу еще несколько слов и заторопилась следом за Микенцем. После первой вспышки гнева Эссон замедлил шаг и заставил себя бежать ровно и мерно, чтобы очутиться у копи, не потеряв сил. Он двигался в тени высоких деревьев и улыбался в предвкушении. Если охотник не ошибся, у него появилась возможность отмщения. Ерни объявились. Он едва сдерживал нетерпение и всем сердцем рвался навстречу врагам. Приблизившись к копи, он замедлил шаг, стараясь двигаться осторожнее, чтобы не обнаружить себя, если ернии выставили дозорных. Эссон приближался к подножию замыкавшего долину холма, когда на вершину его выскочил один из мальчишек. Он мчался, словно смерть преследовала его по пятам. Одновременно Эссон услышал тонкий визг. «Они здесь!» — выкрикнул Эссон и бросился вперед, держа меч наготове. Перед ним открылась долина и копь. Короткое время все здесь переменилось. Навесы, защищавшие печь от дождя, были повалены и уже горели. Мальчишек не было. Интеп лежал, половина тела на берегу, половина в воде возле промывочного желоба. Возле него распростерлось тело чужака, чуть поодаль лежал другой. Завывая от гнева, Эй стоял на середине склона и бросал камни в сторону троих ерниев, пытавшихся последовать за ним. Они громко протестовали против неправильного ведения битвы и хотели взобраться поближе, чтобы пустить в ход каменные топоры. Одному из них это удалось, но он немедленно получил все основания пожалеть об этом. Эйс мгновенно спрыгнул к нему, и тот, даже не успев замахнуться топором, получил удар кулаком в висок и полетел вниз по склону. Тем временем Эйс, выкрикивая оскорбление, опять забрался повыше. Впрочем, он был ранен, по груди и рукам текла кровь. Бесшумно приблизившийся Эссон оказался возле них раньше, чем его успели заметить. Сброшенный Эйсом со скалы Ерни тянулся к топору и пытался подняться на ноги. Увидев Эссона, он предостерегающе крикнул, успел занести топор и умер. Острие бронзового меча вспороло его горло. Оставшиеся двое обернулись к Эссону. Улыбаясь, он позволил им приблизиться. Эссон мог бы немедленно убить обоих, но хотел, чтобы ерни умерли, зная, кто он и почему делает это.
На лицах ернев выступил пот. Они двинулись на Эсона под градом проклятий, которые он на них обрушил. Один попытался напасть, но Микенец подрубил ему ноги, так что Ерний едва мог встать на колени. А когда Эсон сказал им все, что Ернии должны были узнать перед смертью, то легко убил обоих. Потом вернулся, чтобы убедиться в гибели двух других Ерниев, пострадавших от кулаков Эйоса. Ближайший из них лежал с открытыми глазами. Сбоку на голове растекся огромный синяк. Шея его была повернута под странным углом. Он умер сразу. Другой, лежа на спине, перекатывался сбоку на бок и держался за голову. Эйс ударил его прямо в переносицу и раздробил кость. Ерний, должно быть, только что очнулся. Он сотрясался всем телом, и когда Эсон ткнул острием своего меча в основание горла, налитые кровью, затекшие синевой глаза лежащего, открылись. «Кто ты?» — спросил Эсон. Ярни, дико озираясь, потянулся к мечу, но Эсон надавил сильнее, и тот уронил руки.
«Наир!»
— выдохнул он, задыхаясь от боли. «Откуда ты?»
«Я из Тевры Дердака».
Эсону это ничего не говорило. Он гневно потряс мечом и пнул лежащего ногой в живот. «Что ты здесь делаешь? Почему напал на это место?»
«Человек. Темный человек. Дары темного человека».
Он вдруг откатился в бок, оттолкнув клинок. Эсон ударил, но промахнулся, и меч вонзился в землю. И прежде чем Микенец успел вновь занести клинок, Наир был уже рядом с ним. Удерживая руку Эсона, он рвал с шеи бронзовый кинжал. Эсон перехватил руку воина, прежде чем Ерний смог ударить его. Тот не выпускал его руку с мечом. Схватившись лицом к лицу, они напрягали мышцы. Изо рта Ерния воняло, пахло немытым телом. За спиной воина появился Эйс, готовый ударом кулака снести тому голову. «Нет», — остановил его Эсон, — «он мой». Эйс остановился рядом, чтобы в случае чего прийти на помощь. Эсон не пытался вновь воспользоваться мечом. В ближнем бою это было неудобно, но со всей силой налег на руку Ерния, стиснувшую кинжал. Медленно, содрогаясь от усилий, поворачивал он острие от себя к Ернию. Глаза Наира выкатились из орбит от ужаса и напряжения. Он изо всех сил старался отвернуть клинок, но тот приближался медленно и неотвратимо. Наконец, острие прикоснулось к шее. Воин и не подумал бросить кинжал, просто сопротивлялся, пока Микенец единым движением не вогнал его под ребра Наиру. Дергаясь, тот испустил дух, и только тогда Эсон вырвал из раны кинжал и отступил, давая телу упасть.